Мир вам, дорогие слушатели! Мне очень хочется помочь детям Божьим и вообще всем слушателям разобраться в одном вопросе, о котором мы читаем в послании евреям, глава 10, стихи 26-27. Там говорится о согрешении произвольно, и многие дети Божьи имеют в этом высказывании проблемы, потому что не понимают, что это означает. Оно является для них преткновением. Читаю этот текст, стихи 26-27. «Ибо, если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Рассмотрим это слово с определенной точки зрения. Так как многие дети Божьи явно не понимают это место Писания, на основании этих двух стихов среди детей Божьих ходят много кривотолков. Дети Божьи озабочены по поводу их содержания, над ними много размышляют. И чтобы понять сообщение этих стихов, требуется всей Божьей милости, и тем более потому, что речь идет не о том, что мы хорошо все поймем, если имеем острый разум. Наше познание Божьего Слова зависит от того, насколько или в какой степени мы становимся под водительством Святого Духа, в какой степени мы позволяем нашему Господу вести нас. Некоторые неукрепленные, неустойчивые дети Божии понимают эти стихи отчасти или иногда так, что впадают в огромную внутреннюю нужду. Мы видим, как поэтому важно правильно понимать Божие Слово. Поэтому при чтении Божьего Слова важно не просто читать ради самого чтения. Читать следует прежде всего так, чтобы Господь открывал нам Свое Слово. Поэтому для детей Божьих важно то обстоятельство, чтобы чтение Божьего Слова совершалось с молитвой. Если устраиваем себя вечером тихое время, то прежде всего следует просить Господа: «Дорогой Господь Иисус, благослови в моем сердце все то, что я сейчас прочитаю в Твоем Слове. Убери все туманные завесы в моем сердце, чтобы я мог до глубины понять Твою волю и смысл прочитанного». В тот момент, когда дети Божьи неверно классифицируют или неправильно располагают прочитанное в общем плане Божьего Слова, то рассматриваемое место автоматически видят в связи с собственной неверностью. Они рассматривают эти стихи в связи с отсутствием побед в личной жизни. Затем приходит искушение, которое их парализует. Почему? Потому что враг хитер и коварен. Он никогда не сделает нам одолжение и будет искушать в том месте, где мы хорошо вооружены. Он идет в наступление всегда и исключительно там, где мы слабы. И мы сейчас узнаем, что наступление сатаны в этих пунктах является для нас неожиданностью. Так что мы скажем: «Как же это я прозевал и был недостаточно бдительным? Почему я не смог в этой ситуации промолчать? Ведь только вчера, когда молился, я решил молчать, и тем не менее я снова говорил». А сатана использует таких детей Божьих, которые имеют особый дар раздражать плоть ближнего. И если мы не будем бодрствовать, если не находимся под водительством Святого Духа, тогда элементы в нас провернут, станут на передний план. Но так не должно быть. Элемент — это наша плоть, это Амалек. Обновленным умом, которые имеют дети Божии, будь они слабы или сильны, обновленным мышлением их сердец, они ненавидят свои собственные грехи как заразу. А именно, тогда, когда замечают, что вознесли к трону благодати свои проблемы и тем не менее снова впали в тот же грех, горе. И это может повторяться много раз, наступает отчаяние, но именно по причине их поразительно продолжительного взгляда на собственный грех они в конечном счете пренебрегли помощью со стороны Божьего трона. По этому поводу я хотел бы кое-что сказать, что касается душепастырской работы. В душепастырской работе нам не следует искать всеспасающего средства. Это средство не содержится в душепастырской работе. Я должен сказать, что душепастырская работа является в конечном счете лишь вспомогательным средством, но не решающим проблемы. Решающим фактором в вопросе решения духовных проблем является, двоеточие, личное положение верующего перед Господом, зависимость от слова, от веры и молитвы. Да не пренебрежет никто смотреть на Господа, как только это случится, то мы уже открыли врагу новую сторону, если не будем смотреть на Господа, новую сторону, через которую он может к нам вломиться, и он незамедлительно явится, если мы хотя бы на одно мгновение предадим злому нашу волю, то мы придем к падению. Я постоянно прихожу к выводу, что верующие слишком много смотрят на этот вздор, на свои собственные грехи, смотрят на собственный грех, вместо того, чтобы смотреть на Господа. Я говорю здесь на основании многолетнего опыта душепастырской работы некоторых братьев нашего собрания. А сатана именно этого и хочет, потому что он хочет вызвать к себе интерес. И если мы всей нашей человеческой силой и человеческой энергией будем смотреть на этот вздор, то никогда из него не выберемся. Это совершенно ясно. Если же сообщение Слова Божьего мы сделаем нашей собственностью, в том, что про образы Ветхого Завета написано для нашего поучения и наставления, то мы будем иметь победы. Если эти прообразы должны нас поучать, то следует проявлять согласие, как израильтяне в послушании ходили вокруг стен Иерихона. В этом сообщении мы ничего не читаем о том, что израильтяне должны были непрерывно смотреть на стены Иерихона. Нет, этого они не должны были делать. Они должны были прямо перед собой смотреть. Впереди идущие священники несли что-то на себе. Знаете вы это. Туда должны были смотреть израильтяне, а не на врага. Давид смотрел, конечно, не на своих братьев, когда он шел навстречу Голиафу. Это совершенно ясно. Но Голиаф никоим образом не пленил Давида. Его речь является для этого предельно ясным доказательством. Но ужасом, отчаянием и даже сожалением думают вышеупомянутые дети Божии, имеющие духовные проблемы, что в соответствии с Евреем 10 стихи 26-27 они произвольно согрешили. С ужасом они об этом думают, что согрешили произвольно, так как такие дети Божьи не имеют побед, поэтому они думают, что согрешили против Святого Духа. И тут на помощь приходит сатана, хотя приложили все свои человеческие силы и сделали все, что, по их мнению, они могли сделать. Сатана с готовностью нашептывает эти мысли, и если верующие этому поверят, то наверняка будут лежать сраженными. сатана всегда будет пытаться помешать нам идентифицироваться, воплотиться со Словом Божьим. Но в тот момент, когда мы откроем свои уши и сердце словам сатаны, что мы согрешили против Святого Духа, то он с готовностью тут же напомнит нам и место из Библии, где сказано, что для таких нет прощения грехов. И тут в сердце этих верующих начинается карусель. Это ясно. В какие искушения дитя Божие, человек, принадлежащий Богу, не попало бы, оно остается в Божьих руках. Запомним это, дорогие слушатели. Заметим себе это. Это является Евангелием Нового Завета. Все остальное является голосом снизу, но не сверху, не с небес, из кухни сатаны. Те, которые думают, что в рассматриваемом тексте для детей Божьих нет больше спасения, должны сначала научиться читать Библию. Я говорю об этом выразительно, что такие дети Божьи не имеют больше спасения, не соответствует действительности. Это ложь. Во-первых, дети Божьи уже спасены. Заметим себе это. Дети Божьи – это спасенные. И если здесь идет речь о спасении, то, безусловно, только от плотского тела, избавление от этого тела. А эта стадия спасения называется избавлением от плотского тела. Вопрос заключается только в том, ходим ли мы перед Господом в послушании. И как только сатана сказал, ты согрешил против Святого Духа, и для тебя нет больше спасения, то ответной реакцией мнимо покинутого Богом верующего является более интенсивная молитва и прошение. Хотя возможно, что такой верующий уже поверил в свое сердце, что он действительно погиб. Но так как говорят, что Бог милостив, то он в последнем отчаянии взывает к Богу. А мы, которые с такими вещами в личном положении веры ничего общего не имеем, не можем себе представить, что в конечном счете происходит в сердцах обманутых сатаной верующих. Это адские мучения, потому что они слушают слова сатаны. Нельзя легкомысленно относиться к речи сатаны. Предупреждаю об этом. Я очень серьезно предупреждаю об этом детей Божьих, ибо реакция проявления интереса к словам врага однажды в восхитительном Эдемском саду привело к тому, что мы должны сегодня умирать в теле. Поэтому такие обманутые нуждаются во всей нашей любви и во всей нашей помощи. Нельзя сказать, что такие верующие имеют право требовать от нас этой любви. Нельзя сказать. Мы не имеем даже права требовать с небес олицетворенной любви Иисуса. Любовь имеет вообще только одну сторону. Она отдает себя добровольно. Любовь, которую требуют, исходит от сатаны. Это сатанинская любовь. Некоторые верующие называют эту любовь еще более творческим словом – обезьянья любовью, но разница невелика. Оставит ли милость такую встревоженную душу? Нет, повторяю, нет и еще раз нет. Никогда не оставит. Ее поиск, ее взывание, ее крик является противоположностью того, что мы находим в стихах нашего текста. Этим доказано, что такому человеку рассматриваемое место из Писания, из послания евреям, совершенно не подходит. Прежде всего важно знать, что вообще имеет в виду Писание выражением «грешить произвольно». Теперь особо на этом заостряю. Это пока вступление было. Что такое «грешить произвольно»? Чтобы дети Божьи не имели больше этих проблем, если согрешат. Я постоянно предупреждаю, чтобы никто не пытался вырывать из общей зависимости Писания отдельные слова, стихи или части слова для того, чтобы на их основе построить особое познание. Я предупреждаю. Послание евреям направлено прежде всего к евреям, к верующим, которые пришли из закона. В основном они были детьми Божьими, хотя некоторые из них были просто религиозными, то есть нерожденными свыше. И сегодня имеются в Церкви Иисуса такие люди, потому что написано, что тот, который верит, что Иисус является Сыном Божьим, ну и так далее. Мы сегодня, я в предыдущей проповеди объяснил, на примере Евангелия от Матфея, глава 25, с 1 по 13 стих, что такое религиозные люди, какова их судьба, если не покаяться. Я должен по этому поводу кое-что сказать. Это только половина Евангелия, ибо в конечном счете мы имеем спасение не по вере, не по вере. В Ефесянах, глава 2, стихи 5-8, Писание говорит, «Ибо благодатью вы спасены». Благодатью вы спасены. Вера – это такое дело, которое должно находиться в наших руках. А милость – есть такое дело, которое находится в руках Господа, но никогда не в наших руках. Такого не бывает. Спасение исходит от Господа, а не от людей. Поэтому спасение есть дело Божие. Но спасение, которое исходит от Бога, Он не хочет осуществлять без нашей веры. Вот в чем дело. Поэтому Писание говорит, а без веры угодить Богу невозможно. Поэтому ключи для общения Бог дал в наши руки, чтобы через веру мы могли приблизиться к нашему Господу и иметь с Ним общение. Но спасение исходит от Иисуса. По вере мы имеем оправдание. Это совсем другое дело. Оправдание мы имеем не по благодати. По благодати мы имеем спасение. Итак, оправдание мы имеем по вере, а спасение по благодати. Автор послания евреям не говорит, что все евреи являются противниками. Заметим себе это. В стихе 27 он называет противниками тех, которые грешат произвольно, но не других. Теперь мы уже видим, что евреи, к которым адресовано послание, подразделены на две группы, такие, которые не грешат произвольно, и такие, которые произвольно грешат. Но он говорит только о последних, которые произвольно грешат. Но эти люди не были детьми Божьими, они не были рождены свыше, а просто верующие. И демоны веруют, но трясутся. Знаем мы это. Да пусть никто не утверждает, что они не были верующими. Верующими являются сегодня все, и атеисты тоже верят, ибо он, атеист, верит, что его идея является правильной. В своей дерзости он верит посредством убийства найти правильную дорогу. Библия идет так далеко, как я уже сказал, 2.19, говорит, и бесы, то есть демоны, отпавшие ангелы, веруют, но и трепещут. Почему? Это слово мы хорошо знаем, и Слово Божие не напрасно нам об этом сообщает, чтобы мы знали, с какими верующими мы имеем дело, если они трепещут. Дитя Божие, которое говорит о своем Господе и о Его славе, которая нас ожидает, не имеет причины и не может трепетать. Трепетать может только такой, который относится к другому факультету. Но к нему относятся только такие, которые произвольно грешат. По этому вопросу Писание сообщает нам в стихе 29 три важных пункта. Первый пункт. Они попирают Сына Божия. Второе. Не почитают за святыню кровь завета. И третий пункт. Оскорбляют Духа благодати. А теперь поставим совершенно скромный вопрос. Может ли дитя Божие одновременно ошибаться в этих трех пунктах? Что мы думаем по этому поводу? Скажите, пожалуйста. Рассмотрим прежде всего этих верующих, которым в послании евреям поставлено в вину преступление по этим трем пунктам. Итак, Библия, Слово Божие, говорит здесь о противниках. Это обстоятельство мы не можем оставить без внимания. Это является центром всего сообщения. Кого это именно касается? Библия применяет здесь слово «противники», которое Библия никогда не применяет по отношению к детям Божьим, к детям света. Никогда не применяет. Ни в одном месте Писания мы такого не найдем. При тщательном исследовании Писания мы обнаружим, что к этой категории людей относятся, к примеру, Корей. Историю Кореи в числах 16 мы все хорошо знаем. Другим примером являются сыновья Аарона, Надав и Авиуд, или Валаам, Иуда, Искариот и так далее. Однако и фараона Библия тоже называет противником Бога, Ирода и других. Перечисленные личности Библии являются противниками, но ни в одном месте Библии дети Божьи не называются противниками. Поэтому в стихе 27 нашего текста говорится о ярости огня, готового пожрать противников. Вот что, дорогие мои слушатели, значит научиться читать, читать внимательно. Огонь символизирует в Слове Божьем суд, в котором погибнут все погибшие грешники. И сегодня имеется много верующих, которые ходят в незнании, не обучены в Божьем Слове, которые придерживаются точки зрения, что дети Божьи еще попадут в дни великой скорби, в суд Божьего гнева. Это высказывание основано не на библейском учении, не на библейском сообщении, а на незнании и повторении слов незнающих. Таким людям я постоянно советую крайне внимательно читать Библию и не повторять ложные утверждения незнающих людей. Но они этого, тем не менее, не делают. Лучше повторяют за другими, потому что это дешевле, сэкономит время не для чтения Библии, а для других занятий по плоти. Поэтому приходят к ложным высказываниям. Если в Иоанна, глава 5, стих 24, Господь говорит: «Верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит», то эти слова останутся стоять. Кто из нас чувствует себя уполномоченным подвергнуть живого Господа в этом вопросе корректуре? Я хочу этого человека увидеть. Пусть он о себе заявит. Он должен здесь спорить с самим Богом. А, по-моему, даже в формуле дуэли. Мне это все равно. Но он увидит. Он увидит. Он должен иметь мужество обратиться к Господу, к Богу, который говорит и обещает ложные вещи. Должен доказать это. Эти верующие приписывают Богу такие ложные вещи. Он должен иметь мужество или закрыть уста свои. Если он так утверждает, то не понял Божьего слова. Это совсем просто. Господь Иисус говорит совершенно ясно: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира всего изгнан будет вон». Иоанна 12:31. На этом мое время закончено. Продолжим в следующий раз.